Свежее утро на радио «Спутник».
Ключевые события этого утра рассматриваем подробнее на радио «Спутник». Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, привет.
Привет.
И снова коронавирус. Специалисты Федерального медико-биологического агентства назвали факторы, увеличивающие риск смерти при этом заболевании. Это индекс массы тела выше 30, мужской пол и повышенный уровень глюкозы. Но я если... как-то второй фактор сбил.
Да.
Ладно, с первым третьим еще можно работать, а второй бьет прям по-живому.
Подожди, просто про первый и третий ты, наверное, уже слышал в том или ином виде. То, что сахарный диабет или предсахарный диабет, состояние похожее. Вот,
и
да,
большой
близко.
Лишний вес.
И лишний вес, об этом мы уже слышали.
А вот при мужской... любой болезни.
Да, а вот мужской пол, меня тоже это насторожило. Но специалисты Федерального медико-биологического агентства, они же это не просто так придумали, они создали математическую модель, которая вот предсказывает тяжесть и клинические течения коронавирусной инфекции. Вводятся в эту модель определенные показатели, в том числе и даже и анализ крови, например, скорость оседания эритроцитов и частота дыхательных движений. И вот эта математическая модель вот так вот рассчитала, представляешь, не только лишний вес и высокий уровень глюкозы, но еще и мужчины, оказывается, более, ну, как бы, подвержены...
Ну, мне вот интересно, это чисто статистическое наблюдение? Ну, просто то, что можно же посмотреть по числу
да.
и по виду заболеваний. И был ли там вообще как-то серьезный уровень исследований? Я не хочу ставить под сомнение никаких трудов, но, тем не менее, сказать, что лишний вес, это означает, что у вас будут проблемы при заболевании. Тем более при заболевании, которое связано с дыхательными путями. Мне кажется, это вот из серии того, что Пушкин еще умер из нового.
Ну, я о чем и говорю, что как только появилось слово «коронавирус», относительно распространенным стало, так сразу и пошли вот эти факторы риска. Ну, теперь вот такие факторы риска, чуть-чуть видоизмененные. Но дело в том, что журналисты одного из изданий российских на основании данных Росстата посчитали, что смертность в России в этом году, даже не за полный еще год, она стала самой высокой за 10 лет. За январь-октябрь в абсолютных как бы, да, числах, по данным Росстата, в стране умерли более 1 миллиона 600 тысяч человек. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Вот. И в последний раз вот такая высокая смертность, больше этого показателя, 1 миллион 700 тысяч человек, была в соответствующем таком же периоде, январе-октябре 2010 года, когда была жара, когда был смог, когда были лесные пожары
а
в большом
зима
количестве.
Была жесточайше холодная, январь 2010 года.
Ну, тоже, возможно, это тоже внесло свой вклад. Вот. И что как бы сравниваются вот эти годы, да, 2020 и 2010, и предыдущий год, 2019. И рассчитывается смертность на 10 тысяч населения. Вот если в прошлом году на 10 тысяч населения смертность составляла 102, ну, почти 103 человека, то в этом году она составляет 113 человек на 10 тысяч населения.
Очень сложно без процентов, вот действительно понимать.
Да,
потому что, конечно, в счете на 10 тысяч это и есть, ну, грубо говоря, в процентах относительно населения. Просто, грубо говоря, там не 0,5% получается процент, а вон 100, но на 10 тысяч.
На 10 тысяч, да. Статистика вообще упрямая вещь, и не все могут вот так вот с лету ее воспринять. Долго я тоже пыталась разобраться в этих цифрах. Еще журналисты подсчитывают избыточную смертность в апреле-октябре 2020 года, как раз вот с тех пор, как в Россию пришел коронавирус. И по этим расчетам избыточная смертность составила 140 тысяч человек. Угу. При этом, по данным Росстата, число умерших от ковида за тот же самый период практически в два раза меньше, 78 тысяч человек. Но это не говорит о том, что там у Росстата какие-то неправильные данные, потому что есть смертность от коронавируса, а есть смертность, ну, например, от последствий коронавируса, от того, что перегружена система здравоохранения, например.
Или, например, от неучтенного коронавируса. Мы прекрасно знаем, что тестирование в массовом порядке начало проводиться не сразу, и некоторые люди, увы, могли пострадать от коронавируса, а это не было зафиксировано.
Вот как раз председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов как раз говорит, что вот эти данные у него лично вызывают сомнения.
уровень смертности в этом году неприятный. Если брать на 1000 человек, он будет равен примерно 13,1 условному человеку на 1000 жителей населения. В 2014 и в 2015 годах 13,1, 13,0. Там не было ни летних пожаров, ни ковида. Поэтому почему за 10 лет якобы это самый высокий уровень смертности, это странный вывод. Другое дело, что мы видим, есть определенная так называемая избыточная смертность, которая в основном даже связана не с ковидом, а по сути с борьбой с ковидом. То есть в этом смысле с дезорганизацией системы здравоохранения.
А еще в последнее время, ну, часто мы говорим о демографических проблемах, о том, что у нас наложились друг на друга две демографические ямы, поэтому сейчас рождаемость на достаточно низком уровне. И Юрий Крупнов говорит, что как-то вот связывать показатели смертности от ковида и как они повлияют на демографическую яму, это неправильно.
Конечно, это не имеет вообще никакого отношения к демографической яме, потому что мы в очередную демографическую яму сползли уже с 16-го года и падаем дальше. У нас к концу 20-х годов будет естественная убыль населения более 700 тысяч человек в год. В этом году до 500 000 будет. И вопрос этот никак не связан с этой избыточной якобы смертностью в этом году, с ковидом. Это все спекуляции. Мы находимся в крайне сломанном демографическом режиме воспроизводства. По прогнозам ООН и по всем официальным прогнозам, к концу столетия нас останется половина от всего населения.
Очень такой нелицеприятный прогноз и грустный о том, что к концу столетия в России останется половина от населения. Но пока действительно...
Рановато, мне кажется, ну, в 2020 году.
Рановато,
в таком 2020
может
году.
Быть, в таком 2020 году.
Как бы не оказался такой прогноз... Видишь, оптимистичным.
Не знаю. Видишь, специалист говорит, ну, как бы коронавирус связывать с демографической ямой не стоит. Но стоит сказать о том, что рождаемость в России в период с января по сентябрь этого года снижалась. Но, кстати, специалисты говорят, что вот этот спад, он сейчас более медленными темпами идет, чем, например, в прошлом году. Mm-hmm. За 9 месяцев этого года в стране родились 1 669 000 детей. То есть получается, что все равно вот это вот количество родившихся, оно не перекрывает количество умерших за то же время. Но все равно вот прогнозы есть такие у Министерства труда и социального развития, что все-таки вот этот спад, он еще замедлится, и по сравнению с прошлым годом по рождаемости все-таки мы на какие-то более-менее хорошие цифры выйдем, но все равно по прогнозам Росстата до конца года ожидается снижение рождаемости на 2,9%.
В общем, много цифр, много выводов. За подробностями, за деталями традиционно направляем к нам на сайт radiosputnik.ru, в соцсети, в телеграм-канал обязательно загляните, там все авторитетные комментарии по данному вопросу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А компания X5 Retail Group, которая в том числе имеет отношение к торговым сетям «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», будет продавать 7 социально значимых товаров без торговой наценки, и в их числе макароны и хлеб.
И не только, еще и говядина тушеная, ну, то есть тушенка говяжья, наверное, так правильнее будет сказать, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Нормальный набор.
Вполне.
Достаточно такой часто приобретаемый.
Холостяцкий, я бы сказал.
Ну, может быть и так, может быть и так. Компания говорит, что торговые расходы на эти товары, которые включают аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала, покроют они, в общем, сами, а люди смогут увидеть на полках магазина эти товары, отмеченные определенными там ценниками.
А есть понимание, на какой срок все это будет делаться? На совсем или вот там, допустим, как это обычно
ну,
делается?
Как
мелким
совсем,
шрифтом.
Леш?
С 13 по 15 декабря.
Не-не-не, но это пока что на довольно продолжительный период времени. Я так понимаю, что все это связано с тем, что правительство сейчас предпринимает комплекс мер.
Давай будем честны. После того, как Владимир Путин выступил относительно того, что цены, мягко говоря, неадекватно
да,
выросли.
Да, да, да. И На следующий же день правительство вот объявило о комплексе мер, и по информации источников РИА Новости, сегодня должно состояться подписание соглашений между производителями и торговыми сетями о том, что будет стабилизирована цена на сахар и подсолнечное масло на какое-то время. Но это тоже достаточно такие ходовые продукты, и это довольно важный шаг. Ну, не только X5 Retail Group. Вчера, например, тоже один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» заявил, что, конечно, поставщики товаров делают запросы на то, чтобы повышать цены. Да?
Логично.
Логично, потому что все цены растут. Почему бы поставщикам не заявить о таком намерении?
Я думаю, не из-за этого, потому что есть вот это определенный как снежный ком, который вызванный падением курса рубля и закупка различных компонентов.
Конечно.
А не так, что, глядите, на айфоны цена выросла, давайте-ка мы и на пельмени. Кстати, пельмени должны быть еще в холостяцком наборе, как подсказывают.
И сосиски. Почему нет?
Сосиски, это другое, да.
Тушенка заменяет и пельмени, и сосиски. В общем, но «Магнит» тоже говорит, что мы молодцы, мы постоянно стараемся сдерживать рост стоимости продукции. Понятно, что ритейлеры сейчас будут заявлять о таких мерах, и, с одной стороны, это можно воспринять как рекламу, а с другой стороны, это меры достаточно важные.
Если каждая сеть магазинов будет рекламировать тем, что снижают цены на продукты. Я готов даже потерпеть, если они будут рекламироваться снижением цен на, как это называется, на необязательно социально значимые товары.
Вот это было бы тоже интересно.
Я поприветствую.
Да не только я думаю, все поприветствуют.
Угу. Поэтому здесь все-таки одно к другому. А так, да, действительно, вот этот, волшебный российский снежный ком, когда президент уронил ручку, и после этого вдруг внезапно выяснилось, что проблему можно как-то решить, в этом году он наблюдается не первый раз. И да, абсолютно согласен, это только к лучшему.
В эфире «Радио Спутник».
Российские сенаторы решили подготовить законопроект, который запретил бы так называемые трэш-стримы. Все после того резонансного случая, когда в эфире стрима одного из так называемых блогеров погибла девушка.
И сегодня на заседании Совета Федерации сенатор Алексей Пушков сначала напомнил об этой ситуации. И Валентина Матвиенко поддержала его идею о том, что надо каким-то образом запретить трансляцию таких мероприятий, назовем их так, потому что, действительно, в интернете допускать такие вещи неприемлемо, считает спикер Совета Федерации. И в конце января, я так понимаю, после новогодних каникул, начнется новая сессия у парламентариев, и они обсудят предложения, которые по этому вопросу поступят. Действительно, ситуация ведь была очень резонансная с этим видеоблогером Reflay, да?
Как его звали, мне не очень интересно. Для меня ключевое, что это был вот этот самый действительно стрим, в ходе которого творилось непотребство.
Непотребство еще какое, когда выяснилось, что девушка умерла, а он якобы пытался ее реанимировать, но все еще не выключал камеру и на камеру вызывал бригаду скорой помощи и так далее. Но это действительно вызывает вопросы. Кстати, этому блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Но тот же Алексей Пушков, сенатор, говорит, что просто заведением уголовных дел по факту таких ситуаций, не надо обходиться, нужно запретить это изначально.
Давай послушаем комментарий на эту тему, который для «Радио Спутник» дал Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».
Это очень сделать непросто, то есть, в принципе, надо законодательно ввести определенные уровни цензурности относительно публикации подобных стримов. Если человек снимает какой-то визуальный объект или какой-то день рождения, ведет прямой эфир, наверное, запрещать это невозможно. То, что касается всего остального, это уже, больше, наверное, подходит под уголовно-административное правонарушение, но запретить чисто технологически это невозможно, по причине, что система не поймет. Это трэш, либо простой прямой эфир, это это сделать технически невозможно. То есть под это может попасть какие-то другие вещи, и из-за этого не будут размещаться там ролики простые, но где-то что-то там зацепит искусственный интеллект, и тоже несет черный список. Поэтому либо расчет проверка там человеком дополнительная и там реакция достаточно оперативная на удаление подобного контента, ну или какие-то другие варианты, пока о которых говорить преждевременно.
Я вот не очень понимаю, как с этим можно действительно бороться.
Просто я тоже потому, не что понимаю,
стрим
честно говоря.
Трэшем становится после того, как в нем что-то происходит. Прямо здесь и сейчас большая часть стрим-сервисов очень щепетильно относится к своему содержимому. И относительно, так сказать, оголения различных частей тела, в том числе даже в компьютерных играх. И с точки зрения насилия это действительно очень жестко и очень, ну как сказать, по умолчанию профилактически режется. Но, грубо говоря, вот в том самом стриме, о котором мы говорим, я его не смотрел, но какие-то кадры видел. Но там же, грубо говоря, к этому не все к тому шло. То есть, грубо говоря, стрим запустился-то по правилам, изначально он шел по правилам, а потом произошло что-то еще.
Да, то есть стрим — это когда это все происходит в формате онлайн,
в прямом эфире,
а не когда кто-то выложил видео, и через две недели или месяц на него кто-то отреагировал.
Я могу
вот это
здесь
действительно
сейчас
очень сложно понять, как это пресечь. Как?
Здесь и
кто
сейчас начну рассказывать про то, что я ем, про то, как я одеваюсь, и что, или что там они рассказывают, они про все рассказывают. А потом вдруг внезапно взойдет кошка, и я ей оторву голову. Но это будет трэш-стримом? Будет. Но изначально каким-то образом это профилактически можно проработать? Вот мне как раз интересно, очень слишком высокую планку берут
российские
сенаторы.
Слушай, законодатели не могут не отреагировать на такую ситуацию. Понятно, им положено каким-то образом
сразу
реагировать.
Сразу говорить про слово «запрет»?
Ну, так принято почему-то в российском политическом истеблишменте говорить сразу о запрете. Но вот к январю, к концу, а вдруг за новогодние праздники депутаты что-то такое придумают и сенаторы?
А ты не ожидаешь и не боишься, что вот за как раз эти праздничные деньки
трэша будет больше,
вот,
да?
Вот, да. Причем такого именно трэша не заранее анонсирован. Я просто с трудом представляю, как вот висит, значит, на вот там на Твиче или на Ютубе, значит, друзья, через 12 часов начало трэш-стрима. Что делаем? Бьем женщин, откусываем головы детям, выставляем пенсионеров на мороз. Ну, как это так будет выглядеть или что?
Это уже уголовное законодательство.
Откусывание голов, да. Но я к тому, что мы же говорим вот опять про это, про онлайн-пространство, и здесь вот эта профилактическая вещь, это очень и очень, как это сказать, сложный момент, который, ну как это сказать, по итогам, да, на последствия отреагировать можно, но ведь задача-то в том, чтобы этого изначально по умолчанию не было.
Ну, об этом, собственно, и говорит инициатор этого предложения Алексей Пушков, что
про профилактику очень важно
думать. Что уголовное дело, это уголовное дело, а как это пресечь, как не дать этому распространиться, это большой вопрос.
Тут действительно можно только последить, потому что это те моменты, вот эти стримы, в особенности игровые стримы, в которых еще и видно того самого стримера, все больше и больше становится этого везде, люди перестают играть, люди начинают смотреть, как тот другой играет. Люди перестают жить, люди начинают смотреть, как живет кто-то другой. Общественники предлагают расширить список документов для оформления лицензии на оружие в России. В частности, добавить в него письменное согласие родственников.
С инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он написал главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с таким предложением, что вот, мол, нужно еще и согласие родственников в дополнение ко всем остальным документам, если хочешь получить оружие. Ну, сейчас он напоминает, чтобы получить лицензию на покупку оружия, нужно пройти специальное обучение, получить 2 медицинских заключения, подать заявление, получить, дома организовать сейф и хранить. Но, как отмечает Дмитрий Курдесов, с этим человеком может кто-то в этом доме проживать. Угу. Жена, дети, родители, какие-то еще родственники,
но
братья, сестры и так
далее. Ну, давай
вот
тут трагедию вспомним относительно недавнюю, бабушки с дедушками.
Ты про нижегородского стрелка? Да.
Стрелка, ой, как навесили этот самый стереотип. Преступника.
Ну, понятно, преступника, да. Да, с одной стороны, можно вспомнить, и вот чисто эмоционально, по-человечески можно понять это предложение, да? Угу. Все-таки, наверное, стоит людям, которые живут с человеком, хранящим оружие, как-то высказываться, что они думают на этот счет. Но специалист, главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев, критикует эту инициативу и поясняет, почему она ему не нравится.
Не вижу никакого повода для такого усложнения абсолютно. Я считаю, что вот подобного рода попытки заниматься казуистикой ни к чему хорошему по определению привести не могут, поскольку включают в себя сразу отношения внутрисемейные какие-то, которые поражают в правах одного из членов семьи и мнением другого. Ведь мы должны понимать тогда, что у каждого из членов семьи должна быть, скажем так, та же самая психологическая, психиатрическая справка, как у потенциального владельца оружия, например. Мы же не понимаем состояние не только внутренние отношения в семье, но и медицинские показатели людей, которые будут ходатайствовать или запрещать. Это глупейшая инициатива. Инициатива, высосанная из пальца совершенно, не имеющая под собой никакого основания.
Может быть, так грубо я бы не выражалась, но вот если поразмыслить и эмоции немножко отставить, то действительно, откуда ты знаешь, вот как тот член семьи действительно оценивает ситуацию, насколько трезво и так далее.
Вообще, вот тут действительно, тут как раз та разница, о которой периодически у нас в эфире возникают и дискуссии, и споры. Здесь вопрос не в том, чтобы закон, норма были, а в том, чтобы было правоприменение. Если, грубо говоря, сейчас вот все согласия, все разрешения, которые требуются, будут собираться и предоставляться адекватно, здраво и, соответственно, проверяться компетентно, то какие вопросы? А если все это будет из серии «здесь я закрыл глаза, там дать на лапу, а тут вообще кто-то не досмотрел просто потому, что рабочий день до 18», ну, сколько ты письменных согласий не добавь? Какой перечень документов не увеличив? Ну, все равно, увы, трагедии, которые по этим причинам происходят, тоже могут случиться.
И, к сожалению, всегда найдутся люди, которые попытаются сделать на этом бизнес, да, вот даже на такой страшной вещи, как лицензия на покупку оружия.
Ну, а что в мире продается лучше всего? Секс и оружие. В принципе, кстати, об этом-то мы и говорим. Ну, тот самый трэш, о котором был чуть выше, так или иначе касается этого оружия. Но даже вот на таком уровне никуда от этого не деться. Это будет продаваться на самом разном уровне и в прямом смысле слова, и в косвенном, в виде как раз реализации тех самых лицензий, прав, документов и перечней прочих, которые могут только придумать. В общем, обо всем рассказываем у нас также в соцсетях, в телеграм-канале. Все авторитетные мнения, в том числе с те, с которыми можно поговорить, поспорить, может быть, согласиться, а может быть, поделиться и каким-то своим комментарием.
Радио «Спутник».
В 2020 году межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство ракетных войск стратегического назначения.
В 2022-м, поправлю тебя.
Прошу прощения, 22-й год.
Должна была поступить в 2021, но, видимо, коронавирус тоже как-то подвинул и...
Ракета приболела.
И ракету, да, тоже, и баллистическую ракету. Ракета «Сармат» заменит самую тяжелую на данный момент в мире стратегическую ракету «Воевода». В НАТО ее называют «Сатана».
В НАТО очень любят именно как раз наш российским таким ракетам давать слова на букву «С». Вот они везде там «Сабля», «Сармат», «Сатана». У них вот почему-то так вот для удобства на одну букву все, чтобы начинало. Мне кажется, у нас веселее. «Воевода», «Буратино», «Искандер». Вот угадай, что к тебе может прилететь.
Да, но у «Воевода» скоро истекает срок эксплуатации. И вообще раньше их разрабатывали в конструкторском бюро на территории Украины после 2014 года, известных событий. Понятно, это стало невозможным, поэтому на территории России стали создавать новую баллистическую ракету. Давай обратимся к мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову. Он рассказывает о характеристиках этой ракеты и ее преимуществах.
«Сармат», в отличие от «Воевода», сделан по совершенно другим технологиям. Его боеголовки используют технологию управляемого гиперзвука. То есть это стопроцентная гарантия того, что все боеголовки ракеты «Сармат» достигнут цели. Ракета «Сармат» оснащается двумя видами боеголовок. В зависимости от мощности, их количество носимое на ракете колеблется от 10 до 15 единиц. И мощность боеголовок 450-750 килотонн. По своим характеристикам, по дальности полета, по скорости полета ракета не имеет аналогов. Она действительно может стартовать в любом направлении, что через Северный полюс, что через Южный, и достигать целей на, как говорится, другом полушарии, то есть на западном полушарии.
Алексей Леонков еще, кстати, отметил важный момент, который касается договора СНВ-3. То, что количество ракет в «Сармате» соответствует этому соглашению, если оно будет продлено, это сыграет свою важную роль. Но если все-таки судьба этого соглашения прервется, то, по словам Алексея Леонкова, в российской военной доктрине прописано, что такого рода оружие может использоваться только в случае ответно-встречного удара.
Ну, это прописано, да, вот этими регламентами. И с этим моментом тоже нужно четко понимать, что на, как сказать, на публику вынесут далеко не все такие регламенты. И будут ли вот какие-то моменты такие
тайные? Не знаю, но впечатляет в любом случае, что это ракета, которая может там с северного на южный полюс долететь.
Да, согласен. Другое дело, что вот всегда хотелось бы, чтобы вслед вот за этой за военной отраслью, которая работает хорошо, эффективно, современно, как-то подтягивались что ли и другие. Чтобы это было примером, в том числе и за социально-сетевыми проблемами подслеживать не только ракетами, которые могут переносить ядерные боеголовки и которые могут работать на гиперзвуке, но и чтобы остальные моменты проблем тоже решались, а за ракетную, за вооруженную область, ну, наверное, да, не случайно гордость испытывают давно и продолжаем испытывать прямо здесь и сейчас. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, спасибо.
Спасибо.